эфире радиостанция «Эхо Москвы», 16:08. Сейчас в российской столице. Это программа «Среда». Мы работаем в прямом эфире. Аркадий Гершман, Алексей Соломин, привет.
Всем привет.
Давно не виделись с вами именно в прямом эфире. Рады вас приветствовать. В YouTube на канале «Эхо Москвы» идет прямая трансляция. Подключайтесь. Там же можете оставлять свои вопросы и комментарии. В перерывах мы на вопросы, не связанные с темой передачи, будем отдельно им посвятим внимание. А в самой передаче, естественно, я буду обращать внимание на комментарии и вопросы по теме. Но кроме того, для удобства и для того, чтобы я ничего не пропустил, вы можете пользоваться и другими средствами связи. Плюс 7985-970-4545. Это такой универсальный номер. И для смс-ок, и для телеграм-сообщений, вайбер-сообщений, и ватсап-сообщений.
Да, давайте сегодня кратенько расскажу, что будет. Для начала мы пройдемся немного про выборы поговорим, потому что эту тему невозможно обойти, но при этом я не буду залезать на поле политологов, просто скажу, как вся эта ситуация, которая у нас сложилась, влияет на то, как люди, в принципе, воспринимают город и насколько сложно в таких условиях делать что-то хорошее. Дальше основная часть программы будет посвящена реконструкции улиц в Москве, потому что это довольно масштабная программа и аналог ей нет в России. То есть, в целом, Москва первая взялась за это системно. Ну, точнее, как в ходе вот всей передачи расскажу, почему как раз не совсем системно, но большой опыт накопили. Там очень много проблем, но также есть и ряд плюсов, которые было бы хорошо переносить в регионы и как масштабировать в самой Москве. Mm-hmm. Ну, а в конце у нас будет рубрика «Города». Да, мы перед вот этим перерывом выбранным, делали про курорты, потому что еще было тепло. Сейчас же возвращаемся к более-менее классическому варианту, но я позволил себе выбрать первый город самому, а дальше, ну, все как в игре «Города». Вы будете предлагать варианты, которые оканчиваются на букву последнюю, и я буду выбирать, но важно, чтобы я был физически в этом городе, потому что я терпеть не могу делать анализ какой-то на основе Яндекс.Панорам, новостей или что там другие рассказывали.
Хотя я, например, обожаю путешествовать по миру через Яндекс или Google эти самые улицы.
Понимаешь, все-таки это не заменит вот потрогать ручками, походить ножками, послышать, да, послушать и так далее.
А извини, что я тебя отвлекаю, в YouTube даже есть отдельный формат видео, где тебе в течение там 40 или 20 минут в режиме 4К человек просто идет по улице какого-то города.
Это просто для тех, кто идет, не хочет или не любит просто ходить гулять. Вот. Но начнем все-таки с выборов, потому что это новости последних дней, и к ним приковано очень много внимания. Я думаю, что все, кто нас слушает, так или иначе понимают, что что-то пошло не так, что есть ряд вопросов, и что самое главное, мы видим проблему, опять же, недоверия, и у многих людей есть чувство, что их обманули. И, как я понимаю, чувство вполне оправдано даже во многих городах. И тут нельзя не сказать, что это же чувство транслируется дальше на все, что происходит в городе. То есть, в целом, у нас, как правило, горожанам, жителям не рассказывают, что там, как устроена, в принципе, власть. Что есть региональная, есть федеральная, есть муниципальная власть, что, например, региональная и муниципальная, они вроде как должны быть независимыми друг от друга, и, условно, то, что происходит в регионе или в стране, не должно транслироваться на вашего мэра или депутатов. Потому что, как бы, по нашему законодательству, это две абсолютно параллельные системы. Другое дело, что они немного срослись, но, так или иначе, и я дико извиняюсь, я просто немного переболел, поэтому буду время от времени делать вот так вот. Собственно, все, что вот происходит и чувствуют люди сейчас после выборов, это так или иначе транслируется на то, что происходит в городе. И, условно, если люди понимают, что их, кажется, обманули, то дальше это чувство, оно никуда не пропадает. И оно начинает идти в рамках проектов того же самого благоустройства. То есть сейчас стало модным, и это радует скорее, вовлекать людей с самого первого этапа проектирования. То есть людей спрашивают, где размещать там то или иное новое благоустройство, что реконструировать первым, а дальше спрашивают, а что вы конкретно хотите там делать. Но проблема в том, что если вот этого вот изначального доверия нет, то люди вряд ли будут проявлять какую-то активность, потому что если вы обманули нас там, то где гарантия, что вы не обманете нас сейчас здесь? И это все, ну вот я уже привел пример с вовлечением и благоустройством, но так или иначе это все транслируется дальше и на другие проекты. И вот сейчас потихоньку мы будем переходить к московским улицам, и я в том числе буду рассказывать про проблемы. И у меня есть четкое ощущение, что там это тоже все прослеживается, что у всех позиция, что нам наносят добро. что-то делают, приходят, нас не спросили, какого черта, и вот все вот такое прочее. То есть это выражается в ненависть, это вызывает отторжение, и вот где-то, наверное, летом этого года я читал новости из Екатеринбурга, и там сделали новое благоустройство, и его постоянно вандалят. И там журналисты, например, пришли к выводу, что это в том числе связано с протестной деятельностью. То есть люди вандалят не потому, что им не нравится благоустройство или все сделали плохо, а потому что их не спросили еще раньше, и потому что их мнение, в принципе, не интересуется, они не чувствуют себя хозяевами в городе. Uh-huh. И вот это вот чувство, ну, опять же, я повторюсь, у меня есть ощущение, что оно в Москве у очень-очень многих жителей.
Хотел спросить тебя именно по выборам, именно по политике. Вот наша новая конституция, она катком проехалась по муниципальной власти, вы знаете.
Их муниципальную власть, региональную и все прочее объединили в публичную власть.
В публичную, вот да, да. Ну, фактически стерли, де-факто стерли вот этот вот бывший когда-то, хотя бы текстуально, хотя бы в законодательстве, принцип независимости муниципальной власти. Я, если честно, будучи соведущим твоим по программе, связанной с городской жизнью, в ходе предвыборной кампании следил, а будет ли эта тема возвращена как-то в повестку, именно проблема защиты независимости муниципальной власти. Вот в середине 10-х годов эта тема воспряла, когда у нас было множество муниципальных депутатов независимых, да, в городе, и когда люди вернули дискуссию о том, что на самом деле местная власть и местное решение местных вопросов очень важно, важно даже в контексте федеральной политики. А сейчас этого как будто нет. Вот ты лучше меня следишь, наверное, за этими темами. Скажи, я прав или нет?
Скорее прав, но тут все-таки были выборы в Госдуму и там в отдельных регионах еще в местную думу. Я так понимаю, что ты больше следил все-таки, что происходит в Москве и в целом по стране. Вот, потому, ну, как и я, наверное. Поэтому, возможно, где-то эти вопросы поднимались, просто они прошли мимо нас, потому что новостей было довольно много.
Я просто к чему? Вот этот тренд, или как бы мы в 2020 году зафиксировали с помощью власти, что муниципальная власть никакой независимой ветвью не является. Это ветвь, встроенная в общую вертикаль власти.
Ну, перед этим еще 20 лет ее убивали целенаправленно, экономически, политически. То есть, например, в Москве местного самоуправления, можно сказать, не существует. Там в виде приказа мэра, по-моему, какие-то полномочия им передали от управ. То есть в Москве в районах есть управа, это как часть как власти региона, исполнительной власти, а есть муниципалитеты. Но при этом у муниципалитетов практически никакой власти не было. Там, по-моему, вернули следить за капремонтом. И, ну, в общем, какую-то настолько несущественную мелочь, что можно сказать, что местного самоуправления в Москве и нет.
В общем, тренд у нас не самый лучший в этом смысле, и не удивляйтесь новостям, когда губернатор какой-нибудь области требует вырубить тополя в каком-нибудь конкретном городе. Да. Это теперь уже обычная история.
Да, к сожалению, это так, хотя, по идее, полномочий у него на это нет. Но у нас как все срослось, ну как, на словах все срослось давно, а вот именно с точки зрения юриспруденции можно сказать, что да, с новыми поправками в Конституцию, ну, эту разницу убили уже окончательно.
Мы сейчас сделаем перерыв небольшой на рекламу. На несколько вопросов в YouTube, если есть, Аркадий ответит.
Как это перерыв? Реклама!
Витом. Здоровье в каждый дом.
Не является лекарственным средством.
Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Среда.
16.18, мы продолжаем программу «Среда». В эфире радиостанция «Эхо Москвы», в прямом эфире. Алексей Соломин и Аркадий Гершман. Привет еще раз.
Да, перед перерывом мы обозначили, что проблема недоверия, она транслируется на все, что происходит дальше в городе, и, в принципе, это довольно обоснованно. Сейчас хотелось бы перейти к главной теме, это реконструкция улиц. Почему я...
В Москве.
Да, московский именно опыт, и, собственно говоря, почему я выделяю для всего этого целую программу. Потому что улицы – это самое важное общественное пространство любого города. То есть у нас, когда говорят про общественное пространство, что вспоминают? Набережные, парки, скверы и другие места. Но давайте будем реалистами, то, что в парки и скверы вы вряд ли ходите каждый день. Это скорее там сценарий выходного дня или в целом раз в неделю, раз в месяц куда-то так сходить. Улицами же пользуются абсолютно все жители, скорее всего, по несколько раз в день. Как автомобилисты, как пассажиры трамвая, как велосипедисты, как пешеходы, как, там, не знаю, мамы, которые ведут детей в школу, как отцы, которые забирают детей из школы, и вот все такое прочее. То есть это те места, которыми люди пользуются каждый день, и от того, насколько они продуманы, безопасны и комфортны, зависит непосредственно комфорт нашей жизни. Более того, даже от этого зависит предпринимательство, насколько удобно, например, организовывать бизнес на первых этажах, насколько людям комфортно жить, например, уровень шума в квартирах. Это тоже все напрямую зависит от дизайна общественных пространств. И здесь у нас в России, к сожалению, есть много проблем, потому что если в вашем городе есть, например, застройка 50-х годов, наверняка вы обращали внимание, насколько там тихие, комфортные, зеленые улицы. Потому что их делали по одним нормативам, были, ну как, еще жила архитектурная школа дореволюционная, была нормальная планировочная структура, и было понимание, что делать в рамках благоустройства, на что делать упор, и как-то все взаимосвязано. Во второй половине прошлого века происходит кардинальный пересмотр и более такой модернистский подход к застройке городов, то есть это не только там серые панелечки, микрорайоны. Это в том числе смена парадигмы, что улица – это уже не общественное пространство, это пространство для машин.
Давай, я предлагаю все-таки определиться с термином. Когда ты говоришь «улица», что в это понятие входит?
Пространство в городе от фасада до фасада.
То есть дорога, тротуар…
Озеленение. Там, если есть летние веранды, то это тоже все входит. И важно, что фасад здания тоже входит в понятие улицы, потому что дома формируют эту самую улицу. Фасад является продолжением тротуара, и очень часто там, в старой и в новой застройке вы видите те же самые витрины, магазины, кафешки и все прочее на первых этажах. Это тоже все является таким продолжением улицы. Одно без другого нормально жить не может.
Опять же, прежде чем идти дальше, хочу твою позицию четко прояснить. Улицы, разные улицы должны быть объединены единым типовым решением, или дизайнерские улицы и какие-то отдельные подходы, это хорошо, и наоборот правильно?
Улицы по своей категории бывают разные. То есть все-таки улицы – это, с одной стороны, как любят говорить, капилляры города, что там перемещаются люди, это не только автомобили, это в том числе пешеходы, трамваи и прочее-прочее, но с другой точки зрения это еще общественное пространство, потому что вам не всегда нужно пройти улицу там насквозь по пути с точки А в точку Б. Иногда улицы и является этой финальной точкой. Например, зайти в магазин, посидеть в кафе, назначить встречу, просто посидеть на скамейке, если вы вдруг устали. Ну и в конце концов, в домах живут люди, дома выходят на эту самую улицу. То есть улица, то есть всегда должен быть определенный баланс между транспортной функцией и функцией общественного пространства. И исходя из этого баланса, бывают разные улицы. Например, бывают улицы, которые больше настроены на транзитный пропуск людей. Например, объездные какие-нибудь участки, ну, как правило, это промзоны или где-то в полях. То есть они вроде как юридические улицы, но, например, там нет застройки, там нет пешеходов, и она больше ориентирована именно на общественный транспорт, на личный транспорт и так далее. Есть, как противоположное полностью, это улицы в жилой зоне, где, наоборот, роль транзита минимальна, потому что как чужие здесь условно не появляются. Ей в основном пользуются сами жители, те, кто работают там или кто, например, осуществляет логистику, доставку товаров в магазины или людям. И поэтому, вот исходя из этой роли, дизайн улицы и ее место, они будут кардинально разными. Но, опять же, и ту, и другую можно сделать безопасной и комфортной. И вот то, что я вот начал говорить, что во второй половине 20 века у нас произошел кардинальный пересмотр, это все улицы стали восприниматься как дороги. То есть вместо улиц в жилой зоне у нас стали дворы со свободной расстановкой домов, то есть где дома не формируют с собой кварталы, они расставлены просто, ну, условно, в случайном порядке внутри какого-то мегаквартала. А по периметру мегаквартала уже идут улицы-трассы. И модернистская такая застройка, этот такой подход, он в целом был ориентирован на то, что внутри мегаквартала у нас велопешеходные связи, спокойно можно дойти до школы или поликлиники, а все, что за пределами, там уже, словно, там ребенку и пешеходу не рады. Там это пространство личного автомобиля.
А насколько тогда большие должны быть эти зоны, потому что нет возможности строить школы, поликлиники в каждом квартале?
Но вот пытались это, по крайней мере, делать, а в итоге...
Это дорого, просто очень
для бюджета. В итоге эта вся концепция, в принципе, пришла к тому, что город, который вот построен по этим принципам, он агрессивный.
Агрессивный?
Да, агрессивный по отношению ко всем. Что вот эта вот вера в то, что все смогут спокойно перемещаться на автомобилях, она нереалистична, потому что элементарно в городе нет такого количества места. Американцы пробовали сносить дома, строить развязки, строить парковки, но в итоге они пришли к тому, что они просто разрушили сам город, в привычном его понимании. Вот. И кроме того, ну опять же, каждый из нас по умолчанию пешеход. Даже если вы едете на автомобиле, вы до автомобиля как-то должны еще дойти. И поэтому 100% жителей, они пешеходы, и сейчас концепция немного поменялась, что мы все-таки во главу всего развития ставим так человеческий размер города и дизайн, который все-таки дружелюбен и безопасен по отношению к самому незащищенному жителю города, то есть к пешеходу. Uh-huh. А еще лучше к пешеходу там маломобильному или пешеходу ребенку. И если там за границей, точнее, если у нас всем рассказывают, что детям на улице играть нельзя, потому что это небезопасно, в странах Европы проектируют улицы таким образом, чтобы на ней было безопасно играть даже ребенку. То есть, опять же, там, если это жилая зона, то машина не должна ехать быстрее 20 км в час, например. Если же это какая-то скоростная улица, магистраль, например, то там ребенок, в принципе, появиться не должен ни при каких условиях. Ну и вот как, чтобы вы просто понимали, что и как. Так вот.
Прости, можно сразу пояснить тоже, потому что наверняка не все наши слушатели слушают нас регулярно, ограничить 20 км в час. А как? Просто заставить штрафами или что?
Есть несколько способов, как это сделать. Ну, не только это, но в целом, как управлять трафиком. Физический, административный, политический. Политический мы берем, запрещаем автомобили. Они, например, остаются только у членов партии. Ну, или там, если вы в Северной Корее, то это, в принципе, ваш вариант. Административный вариант, пример, вы просто берете и запрещаете проезд автомобилей там, с нечетным номером по нечетным дням. Uh-huh. Такое практиковалось в некоторых городах. Это привело к тому, что люди заводили еще вторую машину, и в итоге проблема еще больше усугублялась. Ну, или платная парковка, или платный проезд, как более универсальный и принятый в мире подход административный. А физически это значит, что вы делаете дизайн улицы таким образом, что человек просто, ему будет страшно ехать быстрее 20 км в час.
Страшно почему?
Страшно, например, если там будут какие-то выступы, или там везде будут люди, то есть люди, водитель, человек, в принципе, существо разумное, и наш стиль поведения определяется окружающей, всем, что нас окружает, это определяет наше поведение. Условно, если вы видите пустое поле с широченной ровной дорогой, вы, вероятно, поедете быстро, несмотря на то, что есть там знаки, нет там знаков. Если же вы, например, едете по какому-то двору, где там еле можно протиснуться, то вряд ли вы поедете с такой же скоростью, потому что вы понимаете, что тогда ваши действия приведут к какой-то трагедии. Или просто вы поцарапаете машину, например.
Но это вот постоянный стресс для водителя.
Для водителей, в принципе, вождение – это постоянный стресс. Есть множество исследований, которые говорят, что если люди регулярно водят автомобиль, то в городских условиях, то у них не все в порядке с психикой, в какой-то момент становится. Вот. И, собственно, умные транспортники и умные архитекторы заметили эту разницу, то, что можно управлять поведением людей, и поэтому со второй половины прошлого века в разных городах мира начали успокаивать движение. То есть, если раньше все делали максимально прямые, ровные улицы, желательно полос побольше, чтобы побольше машин проехало, то все заметили, что это приводит, как правило, к каким-то трагедиям, жертвам, и вообще это неудобно для тех же местных жителей, потому что это постоянный шум. И поэтому начали более внимательно относиться к улицам и делать это самое успокоение трафика. Uh-huh. И все это в Москву пришло в 2015 году, когда тоже городские власти поняли, что что-то у нас идет не так, что когда по центральным улицам невозможно нормально пройти, чтобы не обчесать чью-то машину, то есть просто там у вас чистая куртка, чистые джинсы, а вам приходится настолько вот скакать между машин, что вы в итоге выходите из улицы там, с грязной одеждой уже, например, и с прочими многими вещами, что назрел такой глобальный пересмотр ценностей, назовем его так. Потому что если раньше за строительство дорог, улиц отвечали, как правило, дорожники, то потом во главу всего поставили архитекторов. И можно сказать, мы вернулись к той ситуации, которая была у нас вот до хрущевских времен, когда именно архитекторы составляли стандарты и занимались улицами, а не дорожниками.
Хорошо или плохо, извини?
Это хорошо, потому что дорожник, он видит, например, как правильно построить дорогу с точки зрения подосновы, ровного тротуара, то есть ровной проезжей части.
С точки зрения скорости автомобиля.
Да? С точки зрения именно инженера. Да. Как сделать так, чтобы было ровно и ничего не разваливалось, например. Но, опять же, это очень узкий взгляд на проблему, и стало понятно, что улица все-таки она влияет на развитие бизнеса, на то, как люди живут, себя там чувствуют, и много-много всего прочего, и поэтому начали звать архитекторов, потому что у них более глобальный взгляд. Они видят пространство целиком, как друг на друга все влияет. То есть, например, как влияет озеленение на то, как чувствует себя пешеход, как важно делать пешеходные переходы, чтобы они соответствовали линии желания, как формировать застройку, чтобы она, например, красиво раскрывалась, и много-много всего прочего.
Просто вот некто как раз пишет, нет ли у вас ощущения, что к проектированию эстакад и развязок в Москве не привлекаются архитекторы и видеоэкологи?
А вот это вот другая проблема, я как раз хотел к ней переходить, то, что, с одной стороны, в Москве вот началась программа «Моя улица», то есть реконструкция уже существующих улиц, где стали расширять тротуары, делать там велодорожки. Ну, очень мало велодорожек, но тем не менее начали. Но попутно в Москве существуют еще и другие департаменты. Например, департамент строителей, где как раз осталась власть дорожников. И там товарищ Костин, который руководит всем этим, он непосредственно дорожник. Поэтому он и строит дороги, потому что он не понимает и не видит, как его действия влияют на всю остальную жизнь города.
В том смысле, что он строит дороги, а не улицы.
Да, да.
Мы сейчас делаем перерыв, хорошо, для новостей и рекламы, потому что время почти 30 минут. Меня зовут Алексей Соломин, Аркадий Гершман. Никуда не уходите. Продолжайте нас слушать и смотреть. На YouTube тоже, на канале «Эхо Москвы» идет прямая трансляция. И подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана, и ссылка в описании. Продолжаем эфир. 16:35 сейчас в российской столице. Это программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Аркадий, привет.
Да, всем привет, всем привет, кто к нам присоединился. Кратенько напомню, что мы сегодня говорим про реконструкцию улиц в Москве. Что идет так, что идет не так. Я успел рассказать, что с 2015 года началась эта большая программа «Моя улица», которая, кстати, официально уже закрыта, но люди по привычке любую реконструкцию улиц называют именно «Моя улица», mm-hmm. насколько прижился этот бренд. И главная заслуга этой программы, что во главу всего поставили не дорожников, как инженеров, а архитекторов, которые как раз формируют более-менее системный взгляд на улицу и предлагают решения и в плане там ширины проезжей части, и в плане освещения, и во всех других планах, то есть берут улицу комплексно от здания до здания. Но при этом в Москве есть стройкомплекс, который не понял, что ветер немного поменялся, и они по привычке строят хорды, развязки, все то, что было спланировано когда-то давно еще в советские годы, и они все еще считают, что они большие-большие молодцы. И да, спойлер, лет через 20 нам придется все эти развязки, скорее всего, сносить, и все их проекты массово переделывать. Вот, но есть еще также третий игрок, потому что помимо реконструкции улиц существующих, помимо стройки новых улиц, в Москве есть еще так называемый бордюринг, когда меняют как летние бордюры на зимние, как многие говорят. Это вообще какой-то бред, потому что, в принципе, в рамках этих работ можно было бы как раз делать безопасные пешеходные переходы. Можно было бы менять профиль, и при этом это не было бы так дорого и сложно, как «Моя улица», но был бы значительный эффект с точки зрения безопасности дорожного движения. Но этого никто не делает, потому что главное не сделать улицу хорошо, главное поменять бордюры, почему-то для комплекса ЖКХ Москвы. И в целом самая большая беда всех этих программ, которые в Москве происходят, что у них нет цели. Ну, то есть, зачем и почему это происходит?
И поэтому многие говорят, что основная цель этой программы – загрузить заказами стройкомплекс.
Стройкомплекс и коммунальщиков. Да. Я так думаю, что это действительно кулуарная, одна из неофициальных целей, но все-таки, если мы делаем проект, если мы что-то меняем, у нас должны быть какие-то KPI. Что считать хорошим благоустройством, что считать плохим благоустройством. Если мы посмотрим на мировую практику, то очень часто такие реконструкции идут под как движением «мы сделаем город безопаснее, наши дети там не будут гибнуть по пути, например, в школу». Или другие города делают все это, то есть и велоинфраструктуру, и расширение тротуаров, чтобы развивать мелкий и средний бизнес. Uh-huh. Потому что спонтанные покупки приносят куда больше денег сервисной экономике, чем там, например, ну, я не знаю, парковка для автомобилей. И поэтому есть множество исследований американских и европейских, что велополоса или велодорожка на месте для парковки, то есть была у нас парковка, сделали велоинфраструктуру, что от этого бизнес только лучше.
Прости, но вот когда началась эта программа, и когда реконструировали несколько заметных, важных, центральных улиц Москвы, в общем-то, многие, ну, я в частности могу за себя говорить, это оценили. И ощущение от прогулки в Москве по вот этим вот перепрофилированным из условно там двухполосных автомобильных в однополосную с большим участком пешеходных зон, ну, мне понравилось, я лайкнул.
Да, смотри, в целом люди ногами голосуют за изменения. И то, что происходило в центре, есть уже постфактум данные, что там и улучшилось движение транспорта, и стало там, не знаю, автобусный маршрут стал привлекательнее, количество пешеходов выросло, потому что появились более-менее нормальные условия. То есть получилось такое перераспределение. Кто раньше приезжал на автомобиле, стал приезжать на общественном транспорте, идти пешком, потому что просто это стало комфортнее. Но тут мы упираемся в то, что центр Москвы, он же довольно мертвый. То есть очень много административных, каких-то торговых, закрытых кварталов, где люди как таковые не живут и не чувствуют себя стейкхолдерами, то есть владельцами такого, этого самого места.
Но есть заметные исключения. Есть Патриаршие пруды, есть...
Есть Патриаршие пруды, и каждый год там конфликты. И жители говорят, что это все ваша реконструкция, улиц виновата, что вот мы раньше спокойно жили, парковались где хотели, а тут, видите ли, открылся бизнес, и люди стали приходить в центр города гулять. Как это такое? Ужас, ужас, срочно все запретить. Вот, и сейчас, когда реконструкция всех этих улиц пошла на окраины, то мы видим очень большое количество возмущений. То есть, например, в 2019 году в районе Капотни как раз делали реконструкцию улиц, это все было перед выборами, и там никто не понимал, что почему вдруг неожиданно приехала строительная техника, почему там делают какие-то островки безопасности, вообще разметка одна, а дизайн улицы другой, и поэтому там вот, собственно, на волне выборов Инна Светенко этим воспользовалась и каким-то магическим способом отменила уже, можно сказать, завершенную реконструкцию улиц, ее в итоге начали расширять обратно. И, кстати, мы уже знаем, что вот в 2019 году это все произошло, наблюдали эффекты по аварийности до и после, и, собственно, главная цель реконструкции была действительно повысить безопасность. Но вот после того, как весь проект свернули, как смяли и переделали, то там уже сейчас регулярно происходят аварии с пострадавшими. Но при этом ответственности никто не несет. И сейчас, вот прямо сейчас, собственно, почему я даже чуть-чуть опоздал сюда, что я ругался в комментариях в Фейсбуке по поводу реконструкции улиц, потому что на севере Москвы происходит ровно такая же история. Там есть Бескудниковский бульвар, это довольно, ну как, одна из немногих улиц, которая связывает вообще районы с основными магистралями города, и там была как по полторы полосы в каждую сторону, ну то есть делали с запасом, видимо, чтобы проехал танк. И там начали все это дело сужать как раз до полноценной одной полосы в каждую сторону. При этом делать островки безопасности, нормальные как радиусы поворотов, чтобы можно было туда заходить только на скорости 30 км в час, но не заезжать на скорости 90 км в час и много всего прочего. И на волне выборов тоже появились кандидаты, которые сказали, вот мы сейчас все отменим. Сначала выкинули островки безопасности, при том, что для них уже сделали уширение. А сейчас в итоге там полностью присмотрели проект и, опять же, улицу практически уже закончили, но сейчас ее будут опять обратно переделывать и, можно сказать, возвращать все так, как было. Потому что, ну вот, видимо, выборы, и потому что некоторым кандидатам было очень важно отчитаться, что вот это, они такие хорошие, они защитники. Но все это вот нас к чему приводит? Что в Москве не умеют общаться с горожанами. И в целом, вот это вот все происходит на волне нанести добро. Люди, как правило, не знают, входит их улица в список на реконструкцию или нет. То есть строители появляются неожиданно для всех. И это плохо не только с точки зрения какого-то комфорта, что у вас все лето будут долбить, например, асфальт или делать еще что-то, какую-то пыльную работу. Ведь в городе есть не только там жители и чиновники, есть еще бизнес. И очень много заведений, которые так или иначе ориентируются на пешеходов, и для них разрытие улицы – это плачевная ситуация. И вот представьте, что вы как предприниматель, например, купили, согласовали место под летнюю веранду, вы вложились, чтобы получить обратно все эти деньги, и, ну, в принципе, в этом нет ничего плохого, это наоборот хорошо, что люди зарабатывают. И тут приходит реконструкция, выясняется, что вы все это сделали зря.
Ну, извини, а люди не знают, потому что негде им посмотреть или что? Потому что вот люди не знают, например, когда у них горячая вода отключается летом. А я знаю уже лет 5, я заранее в Яндексе набиваю, знаю этот график и планирую свой отпуск, например, на это время.
Нигде это не публикуют. Это, как правило, проскакивает иногда в СМИ или там, не знаю, в блоге. Собянин что-то об этом пишет, но, знаешь, это происходит за неделю, за две. до реконструкции. А, то есть... И бывает наоборот, иногда там какие-то есть публикации заранее, и этому все можно найти, но, например, выясняется, что все это передвинули.
Ага.
Например, на Сергея Радонежского там уже второй год обещают начать реконструкцию, построить трамвай, и, как мы видим, вот в этом году ничего сделано опять не было. То есть город не умеет планировать. Когда ты не умеешь планировать, у тебя нет цели, у тебя проваливается все остальное. И в плане как рабочей силы, то есть никто не знает, хватит вам ресурсов в плане материалов и там физической, точнее как, в виде рабочих. И с учетом вот то, что я говорил в начале про выборы, что у людей есть озлобленность и что, в принципе, в Москве нет местного самоуправления, проиграна вся вот эта вот борьба с информированием. Люди в итоге не знают, они злятся, и вот начинают такие вот возникать идеи, что давайте мы все отменим, и иногда это даже получается.
Ну, это наше типичное российское состояние, называется бардак. Лирекс-Лирекс спрашивает, к вопросу, кстати, о том, что многих интересует не только что делается в рамках реконструкции, но и то, как это делается. Вопрос Аркадию в рамках тем программы. Какие улицы реконструировать в первую очередь? Туристические или спальных районов? А может, магистральные, самые недружелюбные к пешеходам?
Реконструировать нужно те улицы, где гибнут люди. То есть для этого очень важна аналитика по аварийности, нормально расследовать каждую аварию, что стало следствием того, что вот это произошло. Понятно, у нас и жители, и гаишники, и чиновники любят говорить, что это плохие люди, которые нарушают правила дорожного движения, но при этом у нас в законодательстве четко отмечено, что ответственность за инфраструктуру и безопасность лежит на государстве. Грубо говоря, если бы мы, не знаю, покупали домой тостеры, которые бы нас убивали, навряд ли мы бы с этим мирились. Скорее всего, мы бы провели какую-то работу с производителями, с дизайном и, там, не знаю, с электроникой, чтобы тостеры перестали всех нас убивать. Но когда то же самое происходит на улицах, когда ошибка человека приводит к трагедии, мы говорим, что это сам человек виноват. То есть виноват не тот, кто получал образование, согласовывал, выделял деньги на этот проект. Нет, виноват простой пользователь. Пользователь. То есть в целом вот это вот как раз же шведская программа Vision Zero, основной ее инструмент, что мы говорим, что наша цель – ноль смертей в авариях в городе, и что, ну как, любую аварию можно избежать. Для этого нужно просто постараться нанять нормальных архитекторов, проектировщиков. Что самое главное, эти люди должны нести ответственность за аварии, которые будут происходить. У нас же этого нет, все говорят, что мы все сделали по ГОСТам, поэтому человек сам дурак.
Но от обратного вопрос. Вот ты говоришь о том, что нужно реконструировать улицы, где гибнут люди. Это означает ли, что те улицы, на которых все хорошо, как раз не нужно реконструировать?
Их скорее можно реконструировать в последнюю очередь, потому что, как я уже говорил, есть разные задачи благоустройства и реконструкции улиц. Если наша цель – это снизить аварийность, а я считаю, что это должно быть как это главная цель, потому что самое ценное, что у нас есть, это наши жизни. Все остальное можно исправить. И если там кто-то погиб в аварии, то этого человека не вернуть.
А если наша цель снизить количество автомобилей, это тоже может рассматриваться, точнее, как цель?
Это можно рассматривать. То есть в рамках какой-то общей стратегии мобильности такие примеры
не есть. Не это происходило в Москве?
В Москве нет. То есть, опять же, если мы посмотрим на реконструкцию с Кремлевского кольца, Тверской области, Тверской улицы, Нового Арбата и других магистралей, мы видим, что там кардинально ничего не поменялось особо. Да, на Тверской высадили деревья, потому что в начале улицы было 5 полос, а в конце 4 полосы. Но тут как бы... И то, насколько я знаю, за это решение пришлось побороться, потому что было желание ничего особо не менять. И если вы маломобильный человек, то перейти Новый Арбат или там Ленинградку или Тверскую вы все равно не сможете. То есть, опять же, эта цель не выполняется. То, что многие видели, что вот было две полосы, а стала одна полоса, тут все довольно просто. Если у вас, там, например, было две полосы, но одна полоса всегда была запаркована, то смысл делать две полосы полноценные, если все равно работает только одна. Давайте мы чуть-чуть сузим, расширим тротуары, поставим фонари, сделаем там все более-менее по-человечески, и останется та же самая пропускная способность. То есть здесь речь, скорее, идет о дорожной диете. Когда мы оставляем ровно столько, сколько должно быть, но при этом особо не влияем на транспортную ситуацию. И именно это произошло в Москве. Но я хочу напомнить, что, опять же, есть цель как повышение, например, туристической привлекательности, развитие малого и среднего бизнеса, не знаю, мотивация вкладывать людей, деньги в определенную недвижимость. Если у нас есть, например, какой-то красивый, но убитый район, если мы сделаем нормальные человеческие улицы, туда люди пойдут, возможно, они увидят недвижимость, которая пустует, как-то начнут с ней взаимодействовать, выкупят ее и начнут ее восстанавливать, и это тоже будет благо для города. То есть, опять же, должна быть общая стратегия, в рамках которой должны быть какие-то цели, и реконструкция улиц – это уже как инструмент вот всего этого. В Москве сейчас этого нет.
Аркадий Гершман в эфире радио «Эхо Москвы». Может, у меня есть один вопрос, или хочешь к городам перейти?
Давай один вопрос быстренько.
Наталья говорит, живет в Кузьминках на улицах юных ленинцев. Идет гигантский ремонт улицы, и, наверное, это хорошо. Но от начала и до конца улицы нет ни одной лавочки, чтобы просто передохнуть. И это ужасно. Почему так скупятся на это?
Потому что не умеют нормально организовывать строительный процесс. То есть лавочка, это, мне кажется...
А это чья ответственность уже здесь?
Непосредственно заказчика и исполнителя работ. Ну, у нас в целом строительная культура в России очень плохая. И нормально организовывать процесс у нас не умеют с точки зрения ни планирования, ни дизайна. То есть, если мы будем брать европейские примеры, то там как подобную работу ее раскидывают не на один год, а, например, на три года. За счет чего можно как-то кусками брать, все реконструировать, а не все сразу делать. И в том числе есть нормальное время и ресурсы, чтобы сделать там, не знаю, нормальные обходные пути, безбарьерную среду даже на время стройки, много всего прочего. Uh-huh. Но так как в Москве стоит цель сделать все быстрее, сильнее, выше всех, и там, не знаю, замутить самую большую программу реконструкции в Европе, и, как у нас там любят говорить политики, то вот из-за всего этого мы получаем вот такое плохое качество и организацию, точнее как, мы получаем плохую организацию, мы получаем не всегда нормальные проекты, и мы получаем, что после первой зимы плитка, как правило, идет ходуном, и что, например, не тянут ту же самую ливневую канализацию, uh-huh. потому что очень сжатые сроки, очень большие объемы и непонятная цель всего этого.
Аркадий Гершман, это программа «Среда». Мы переходим к рубрике «Города».
Так, у нас 55 минут.
Это программа «Среда». У нас есть 6 минут на эту рубрику, если что. Аркадий меня спросил, извините, технические маленькие моменты. Значит, сегодня наш город Южно-Сахалинск.
Да, и... Я думаю, что все в курсе, как играют города, но так как у нас был небольшой перерыв, и мы перед этим рассматривали туристические города, я решил сам выбрать этот город, потому что в рамках нашей темы он довольно интересный.
Потому что два города до этого мы выбирали сами. Первым был Москва, второй Петербург, третий Южно-Сахалинск.
Да, неожиданная география, возможно, для многих. Но в Южно-Сахалинске сейчас происходят довольно интересные события. Там в городе появилась команда, которая как раз работает над безопасностью движения в городе, и с помощью тактических мобильных средств ее повышает. И, то есть, с одной стороны, мы повышаем эффективность улицы, то есть, например, когда вместо светофора ставят кольцо небольшое. Если кто не знает, то от советской традиции градостроительной была организация мегаколец, которые объединяли сразу нескольких магистралей. Uh-huh. Это не работает, потому что там постоянно бьются люди, из-за этого возникают пробки. То есть это решение неэффективное, которое еще все развитые города и страны оставили в прошлом веке.
То есть, секундочку, значит, кольцо повышает скорость, повышение скорости приводит к...
Не совсем. В случае больших мегаколец эти кольца, они обычно замыкаются, и они небезопасны. Потому Понятно. Что в них гибнут, ну как, страдают, как правило, люди, а аварии – это в том числе источник пробок. И поэтому обычный перекресток с правильно настроенными светофорами куда эффективнее и безопаснее, чем такое кольцо. Но, когда мы говорим про мини-кольца, когда, например, они как соединяют улицу на перекрестке, а улицы с одной полосой движения в каждую сторону, то это решение куда более эффективное с точки зрения пропускной способности по сравнению со светофором, и оно куда более безопасное. Потому что можно пролететь на красный сигнал светофора и влететь в кого-то, а как влететь в кольцо, ну, вряд ли кто-то захочет, и поэтому перед кольцом всегда все притормаживают. Даже если у вас зеленый сигнал, люди притормозят и спокойно войдут как в маневр на кольце. Uh-huh. И вот как раз такие приемы в Южно-Сахалинске активно используют. Кроме того, они в районе пешеходных переходов сужают проезжую часть, чтобы было невозможно на них запарковаться и убрать, как невозможно было запарковаться и закрыть машиной подходящего пешехода, например. То есть очень важно, когда мы говорим о безопасных пешеходных переходах, чтобы там был треугольник видимости, чтобы водитель видел, как подходит человек к пешеходному переходу и успел среагировать. Если перекресток запаркован, если кто-то нарушает правила дорожного движения, то этот треугольник видимости нарушается, но исправить это довольно просто, там выставляют столбики. За 15 метров до перехода, это все в рамках наших правил дорожного движения, что парковаться нельзя, они просто делают физически невозможным нарушить правила дорожного движения. И также там даже делают велоинфраструктуру. И делают довольно неплохо по датским, насколько я понимаю, стандартам, ну, которые, естественно, приложены на наши ГОСТы, но, тем не менее, они перешли к тому, что улица – это не только пространство для машин, это пространство для пешеходов, для детей, для велосипедистов, для маломобильных. И там даже проходит каждый проект реконструкции строительства улицы проходит аудит на адекватность. То есть, например, чтобы посреди тротуара не было столба какого-нибудь, чтобы там мама с двойной коляской могла спокойно пройти по тротуару. И вот много всего такого интересного там происходит. И, естественно, когда десятилетиями до этого в городе умели лишь расширять улицы, убирать пешеходные переходы и делать все вот такое мерзопакостное, то люди к этому, к нововведениям не привыкли. И поэтому воспринимают очень многое в штыки. И там интересно именно наблюдать, как происходит такая определенная борьба сил добра с горожанами. Как бы это плохо ни звучало, то есть я урбанист, я, по идее, должен защищать горожан. Но при этом люди, все-таки они не специалисты, и бытовая логика, когда мы говорим о транспорте, о дизайне, она всегда дает сбой. Например, что многие, вот если они всю жизнь видели только светофор, они считают, что это хорошее решение. А вот мини-кольцо какое-нибудь, это какое-то непонятное решение, а вдруг я не замечу, а вдруг вот что-то еще случится, и большой груз какой-нибудь там не пройдет, и все прочее, прочее, прочее. То есть всегда должно происходить определенное привыкание. И когда подобные процессы происходили, например, в европейских городах, там тоже все это натыкалось на какие-то протесты, недопонимания, и там как в рамках таких больших проектов было не только вот подготовить проект и реализовать, там в том числе еще очень много усилий тратили на просвещение, работу с жителями, что каждому, у кого возникал вопрос или какое-то недоброжелание к проекту, объясняли, зачем и как это делается, что это на самом деле все для него, что это не какой-то геноцид автомобилистов, что это делается, как ни странно, для них же. Просто к этому нужно привыкнуть, посмотреть, а привыкание происходит обычно в течение там где-то полугода.
А попробуй оценить Южно-Сахалинск для туриста, с точки зрения туризма.
3 из 10. Смотрите, в Южно-Сахалинске там осталась еще японская сетка улиц.
Ага.
Ну, то есть это градостроитель... Условно говоря, примерно как в Чикаго. Квадратная сетка, но она довольно дружелюбная для пешеходов, для автомобилистов. То есть не как у нас это в случае Москвы, там, например, хаотичная кольцевая структура, и даже не как в Петербурге, хотя близко к вот такой привычной квадратной сетке. Нет, там все-таки регулярная сетка с довольно небольшими кварталами, и... Ну, это вряд ли будет интересно массовому туристу, но это с точки зрения истории города и какой-то фишки довольно любопытный факт. И там красивая природа. То есть именно сам город скорее ничем не привлекает, но с точки зрения такого туристического хаба, что принимать в себя туристов, а потом, чтобы они разъезжались по всему острову, например, это вполне жизнеспособный сценарий для Южно-Сахалинска.
А добраться-то туда легко?
Если вы не боитесь летать и готовы к долгим перелетам, то...
Дорого?
Честно говоря, я летал туда как не за свой счет, поэтому не могу сказать. Но ведь в случае Дальнего Востока очень часто бывают субсидии государства на перелеты, и когда часть стоимости компенсируется. Угу. И если попасть в нее, то я думаю, что будет более-менее нормально.
Наше время подходит к концу. Это была программа... Да, что хотел.
Вот буквально последняя мысль все-таки про изменение улиц в Южно-Сахалинске, что они пошли не по пути Москвы с капитальной переделкой, они идут по пути тактических временных решений, то есть столбики, разметка и прочее-прочее. Но этот метод плохо тем, что очень легко откатить все обратно, и такие случаи в Южно-Сахалинске уже были.
Аркадий Гершман, программа «Среда». Всего доброго.